Райнер Мария Рильке. Записки Мальта Лаурица Бригги. 11 сентября. Улица Тулье. Улица Тулье, французский. Расположена в центре Парижа, на которой поселился Рильке в 1902 году. Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев. Примечание переводчика. Сюда, значит, приезжают, чтоб жить. Я-то думал, здесь умирают. Я выходил. Я видел больницы. Видел человека, который закачался, упал. Его обступили. Я был избавлен от остального. Видел беременную. Она тяжко брела вдоль высокой теплой стены и все ощупывала ее, как проверяла, не делась ли куда-то стена. Нет, стена никуда не делась. А за нею я сверился с планом. Родильный дом. Хорошо. Ей помогут разродиться. Там это умеют. Дальше улица Синжак. Высокое здание под куполом. Синжак. Находится в латинском квартале Парижа. Долина Милосердия. Римско-католический храм, где располагается одноименный госпиталь. Мне, собственно, это было незачем знать, впрочем, не помешает. Улица стала вонять. Воняла, насколько я мог различить, едоформом, чадом от жареной картошки и страхом. Летом воняют все города. Потом я увидел дом, странно слепой, как в бельмах. В плане он не значился, но я разобрал над дверьми. Ночной приют, ночлежка. У входа были цены. Я прочел. Сходные цены. Что еще? Ребенок в коляске. Опухший, зеленый. На лбу четкая сыпь. Она, видно, уже подживала, ему было не больно. Ребенок спал, рот был разинут, вдыхал едоформ, чад картошки и страх. Вот так-то. Главное, что живешь. Это главное. Никак не могу отучиться спать с открытым окном. Судорожный дребезг трамвая насквозь пробивает комнату. Надо мной проносятся автомобили. Хлопает дверь. Где-то разбилось со звоном стекло, большие осколки хохочут, хихикают мелкие. Я все это слышу. Потом вдруг сдержанней, глуше, шум с другой стороны, где-то в доме, внутри. Кто-то идет по лестнице. Идет, идет, без конца. Уже тут, давно уже тут, и мимо. И снова улица. Визжит девушка. «Да замолчи ты, я не хочу больше!» Вверх летит звон трамвая, над всем сквозь все. «Прочь, прочь!» — кричит кто-то. Бегут, обгоняют друг друга. Собака лает. Какое облегчение, собака! Под утро даже поет петух. Невыразимая благодать! Потом вдруг я засыпаю. Я учусь видеть. Не знаю, отчего это так, но все теперь глубже в меня западает, не оседает там, где прежде вязло во мне. Во мне есть глубина, о которой я не подозревал. Все теперь уходит туда. И уж что там творится, не знаю. Сегодня писал письмо и вдруг сообразил, что ведь я здесь всего 3 недели. 3 недели в другом месте, в деревне, например, промелькнули бы как один день. Здесь это целая вечность. И не буду я больше писать писем. Зачем сообщать кому-то, что я меняюсь? Если я меняюсь, я уже не тот, кем был, я уже кто-то другой, и, стало быть, у меня нет знакомых. А чужим людям, людям, которые не знают меня, я писать не могу. Я говорил уже. Я учусь видеть. Да, начинаю. Пока еще дело идет неважно, но я учусь. Например, прежде мне не приходило в голову, какое на свете множество лиц. Людей бездна. А лиц еще больше, ведь у каждого их несколько. Есть люди, которые одно лицо носят годами. Оно, разумеется, снашивается, грязнится, может прохудиться на складках, растягивается, как перчатка, которую надевали в дорогу. Это простые, бережливые люди. Они не меняют лица, даже не отдают его в стирку. «Сойдет», — говорят они. И кто им докажет обратное? Но напрашивается вопрос. Раз у них несколько лиц, что делают они с остальными? Они их берегут. Еще дети поносят. Однако бывает, их пес, выходя на прогулку, щеголяет в хозяйском лице. Ну и что такого? Лицо есть лицо. А есть люди, которые невероятно часто меняют лица одно за другим, и лица на них просто горят. Сперва им кажется, что на их век лиц хватит. Но вот им нет 40, а остается последнее. В этом бесспорно своя трагедия. Они не привыкли беречь лицо. Последняя за 8 дней снашивается до дыр, во многих местах делается тонким, как бумага. И все больше просвечивает изнанка, не лицо. И так они вынуждены расхаживать. Но женщина, та женщина, она вся ушла в себя, наклонясь вперед, уткнувшись лицом в ладони. Это было на углу улицы Нотр-Дам-де-Шан. Я замедлил шаг, едва ее увидел. Улица Нотр-Дам-де-Шан находится в центре Парижа, неподалеку от Люксембургского сада. Не надо мешать задумавшимся беднякам. Вдруг до чего и додумаются. Улица была пуста. Ее пустота скучала. Она выхватывала шаги у меня из-под ног и громыхала ими, как деревянными башмаками. Женщина испугалась. Слишком быстро, слишком резко оторвалась от себя так, что лицо осталось в ладонях. Я видел, оно там лежало, пустой оболочкой. Мне стоило неимоверных усилий удержать взгляд на этих ладонях и не смотреть на то, от чего они оторвались. Страшно было смотреть на лицо с изнанки, но еще больше я боялся голой, ободранной головы без лица. Я боюсь. Против страха надо сразу принимать меры, едва он в тебе завелся. Ужасно, если я вдруг заболею тут. Ведь если кому-то вздумается меня отвезти в приют Бога, я там непременно умру. Он очень удобен, этот приют, в него едут и едут. Даже спокойно не полюбуешься видом Парижского собора. Того гляди, налетит на тебя одна из повозок на всей скорости несущихся сюда открытым пространством. Это такие маленькие омнибусы, сигналищие пронзительно, без конца. Так что самому герцогу Саганскому пришлось бы остановить карету. Втемяшься какой-нибудь ничтожнейшей личности срочно отправиться умирать в Божий отель. Умирающие настырны, и весь Париж обязан застыть, когда мадам Легран, старьевщица с улицы Мучеников, спешит на некое место в Сите. Эти проклятущие повозки, надо заметить, снабжены весьма интригующими оконцами матового стекла, и за ними вы вольны воображать изысканнейшие агонии. На это достанет воображение консьержки. Если же у вас фантазия побогаче, то для нее буквально безграничный простор. Но видел я и открытые дрожки, наемные дрожки с откинутым верхом и нанятые по самой обычной цене — 2 франка за смертный час. Этот прелестный отель чрезвычайно старинный. Уже во времена короля Хлодвига умирали здесь на немногих кроватях. Хлодвиг. 466-511. Основатель франкского королевства. Теперь умирают на 559. Разумеется, фабричным способом. При такой огромной продукции каждая смерть уж не отделывается столь тщательно. Но ведь это не важно. Важно количество. Кому нынче нужна безупречно выполненная смерть? Никому. Даже богачи, которые уже могли бы позволить себе умереть со всей обстоятельностью, и те мало-помалу начинают небрежничать. Желание умереть своей собственной смертью встречается реже и реже. Еще немного, и она станет такой же редкостью, как своя собственная жизнь. Господи, ведь как бывает? Ты приходишь, жизнь тебя поджидает готовенькая, остается только в нее влезть. Ты хочешь или тебя принуждают уйти, и опять ни малейших усилий. Вот ваша смерть, сударь. Умираешь, как попало. Умираешь той смертью, которая положена твоей болезни. Ведь поскольку мы знаем теперь все болезни, мы знаем, что тот или иной летальный исход положен данной болезни, а не данному лицу. И больному, как говорится, просто нечего делать. В санаториях, где умирают так дружно и с такой благодарностью к врачам и сиделкам, умираешь той смертью, какая в данном заведении заведена, это весьма поощряется. Но когда умираешь дома, естественнее избрать почтенную смерть из хорошего круга, как бы кладущую начало погребению по высшему чину и соответственным пышным обрядам. Бедняки толпятся под окнами и наслаждаются зрелищем. У них-то самих смерть банальнейшая, совершенно без церемоний. Хорошо еще, если попадется хоть сколько-нибудь подходящее. Когда велика не беда, всегда ведь вытягиваешься чуть-чуть. Вот когда не сходится на груди, когда жмет, тогда дело хуже. Когда я возвращаюсь мыслями к родному дому, где никого уже не осталось, я думаю, что прежде было иначе. Прежде люди знали, а, быть может, догадывались, что содержит в себе свою смерть, как содержит косточку плод. Дети носили в себе маленькую смерть, взрослые и большую. Женщины ее носили в утробе, мужчины в груди. Она у тебя была, и это тебе придавало особенное достоинство и тихую гордость. Еще по деду моему, старому камергеру Бригги, видно было, что он носил в себе свою смерть. И какую? Протяженностью в 2 месяца и до того громкую, что слышно по всей округе. Длинный старый господский дом был для нее мал. Впору казалось пристраивать еще боковые крылья, ибо тело камергера делалось все больше, и он все время требовал, чтобы его переносили из комнаты в комнату, и безмерно гневался, когда к исходу дня не обнаружилась комната, где он еще не лежал. Тогда-то целая процессия лакеев, горничных и собак, которых всегда он держал при себе, под водительством дворецкого сопроводила его наверх, в ту комнату, где умерла его досточтимая матушка. Комната стояла в том точном виде, в каком она ее оставила 23 года назад, и с той поры никто не переступал порога. И вот туда валились всей ватагой. Шторы отдернули, и крепкий летний свет шарил по робкой вспугнутой мебели, неуклюже тыкался в поспешно обнажаемые зеркала. Люди вели себя ему под стать. Горничные девушки так волновались, что не знали, куда девать руки. Молодые лакеи на все глазели, разиня рты. Слуги постарше слонялись из угла в угол, припоминая, что было им говорено про запретную комнату, где так счастливо они вдруг очутились. Но собаки, кажется, особенно наслаждались комнатой, где каждая вещь пахла по-своему. Длинные тощие русские борзые с любопытством заглядывали за кресло, покачивающиеся танцевальной поступью пересекали паркет, вставали на дыбы, как геральдические щитоносцы, и, положив узкие лапы на белые золоченые подоконники, вертели сторожкими острыми мордами и поглядывали в сад. Маленькие перчаточно-желтые таксики невозмутимо устраивались в просторном шелковом кресле у окна, а жестко-шерстый угрюмый легавый пес терся спиною о край золотоногого столика, до дрожи пугая северские чашки на расписной столешнице. Да, для рассеянных, сонных вещей наступило ужасное время. Из книги, неловко распахнутой торопливой рукой, выпадал розовый лепесток и погибал растоптанный. Мелкие слабенькие безделки в грубых пальцах тотчас ломались, и битые поспешно водворялись на место. Обломки совали за шторы, забрасывали за золоченную каминную решетку. И то и дело падало что-то, глухо падало на ковер, звонко падало на жесткий паркет и всегда разбивалось. Громко раскалывалось или разлеталось беззвучно. Изнеженные предметы не могли перенести падение. А спроси кто-нибудь, что причиной, кто наслал такую напасть на ревниво оберегаемый этот покой, ответ был бы один — смерть. Смерть камергера Христофа Детлева Бригги из Ульсгора. Он лежал на полу посреди комнаты, огромный, вздувая свой синий мундир, и не шевелился. На огромном чужом, уже никому не знакомом лице были закрыты глаза. Он не видел происходящего. Сперва пытались уложить его на кровать, но он воспротивился. Он ненавидел кровати с той первой ночи, когда в нем завелась болезнь. Вдобавок, кровать тут наверху оказалась ему мала, и оставалось только положить его на ковер. Вниз возвращаться он не хотел. И так он лежал, и, казалось, он умер. Собаки, когда постепенно смеркалось, выскальзывали одна за другой в полуотворенную дверь. Лишь хмурый легавый пес сидел рядом с хозяином, положив широкую косматую лапу на огромную серую руку Христофа Детлева. Слуги, все почти, тоже выходили в беленый коридор, где было светлее, чем в комнате. Оставшиеся поглядывали украдкой на темнеющую на ковре гору и втайне желали, чтобы это была просто большая одежда, прикрывавшая тление тела. Но было еще и другое. Был голос. Голос, который вот уже 7 недель был никому не знаком, ибо то не был голос камергера. То был не голос Христофа Детлева. То был голос его смерти. Много, много дней уже смерть Христофа Детлева Бригги жила в Ульсгоре. Ко всем взывала и требовала. Требовала перемещений, требовала голубую спальню, требовала малую гостиную, требовала парадный зал, требовала собак, требовала, чтоб кругом говорили, смеялись, играли, молчали, все сразу. Требовала, чтоб привели друзей, привели женщин и тех, кто умер давно. Требовала, чтобы дали поскорей умереть. Требовала, требовала и орала. И когда наступала ночь, и замученные слуги, освободясь от бдения подле Христофа Детлева, пытались вздремнуть, смерть его орала, орала, стонала. Она вопила так долго и так неотступно, что собаки, сперва подвывавшие ей, смолкали и, не смея прилечь, стояли на длинных стройных ногах и дрожали от страха. И когда этот вопль долетал до деревни сквозь серебряную просторную датскую ночь, там, как в грозу, вставали с постелей, одевались и молча сидели под лампой, пока он не стихнет. И женщин на сносях прятали в самые дальние комнаты за самые густые пологи. И все равно они слышали вопль, будто рвавшийся у них из утробы. И они молили, чтобы им позволили встать. И широкие, белые, со стертыми лицами садились рядом со всеми. И стельные коровы, которым пришел срок, не могли отелиться. И у одной пришлось вырвать мертвый плод вместе со всеми кишками, ибо плод не хотел выходить. И все в усадьбе скверно выполняли работу, забывали метать стога, потому что весь день они в ужасе ждали ночи и так устали от бессонных ночей, что ничего уже не понимали. А по воскресеньям в белом мирном храме они молились, чтобы не было в Ульсгоре хозяина, потому что то был страшный хозяин. И все, о чем молились они, громко твердил пастор Самвона. Ведь и сам он лишился ночей и уже не понимал Господа. И тоже твердил колокол, напуганный страшным соперником, гудевшим ночи напролет, с которым не мог он тягаться, как не надсаживал свое медное натруженное нутро. Да, все твердили одно. И был среди крестьян помоложе один, которому приснился сон, будто он пошел в господский дом и заколол хозяина вилами. И так все были измучены, так взвинчены, что пока он рассказывал сон, невольно поглядывали на него, прикидывая, способен ли он на такое. И так думали и говорили по всей округе, где еще несколько недель назад любили и жалели камергера. Все говорили одно, но ничто не менялось. Смерть Христофа Детлева, обитавшую в Ульсгоре, нельзя было торопить. Она явилась на 10 недель и ровно 10 недель продержалась. И все это время она нераздельно властвовала в Ульсгоре, как никогда не властвовал камергер, как царь, вековечно зовущийся Грозным. И то не была смерть кого-то, больного водянкой. То была жестокая княжья смерть, которую камергер в себе питал и вынашивал, всеми излишками гордости, своеволия, властолюбия, которые он не растратил в спокойные дни, теперь завладела смерть, и смерть, окопавшаяся в Ульсгоре, их расточала. Как взглянул бы камердер Бригги на того, кто пожелал бы ему умереть не такой смертью, иначе? Он умер своей тяжкой смертью. И как вспомню других, кого я видел, о ком слышал все то же. Они умирали своей смертью. Мужчины вынашивали свою смерть, загнавшей в себя как пленника. Женщины делались очень старыми, очень маленькими и на огромной постели отходили достойно и скромно, как на сцене, под взорами челяди, родных и собак. Даже совсем крошечные дети и те умирали, не как придется, нет. Они владели собой и умирали, как им подобало, или как им подобало бы в будущем. А женщинам, беременным женщинам, когда они обнимали невольно тонкими руками большие свои животы, им печальную прелесть два плода придавали. Ребенок и смерть. И не оттого ли на опустелых лицах медлила густая, почти насыщающая улыбка, что они чувствовали, как созревают оба плода. Я кое-что предпринял против страха. Всю ночь я сидел и писал, и теперь совершенно умаялся, как бывало после долгой прогулки в полях Ульсгора. А ведь жаль, что всего этого уже нет, что чужие люди живут в старом длинном господском доме. Может, статься в белой комнате наверху по фасаду спят теперь горничные, спят тяжелым влажным сном с вечера до утра. А у меня нет ничего, никого. Я скитаюсь по свету сундучком да связкою книг, даже без любопытства. Ну что в самом деле за жизнь? Без дома, без унаследованных вещей, без собак. Если бы хоть воспоминания остались. Да у кого они остаются? Было детство, и нет его.